У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и кратко комментировать книгу князя Владимира Адоевского «Русские ночи». Продолжим чтение жизнеописания героя, названного экономистом. После 8-летней уединенной жизни, посвященной сухим цифрам и выкладкам, сочинитель всех отрывков, кажется, начал уже ощущать неудовлетворительность своих теорий. И для того ли, чтобы рассеять себя или чтобы послушать мнение живых людей, или даже чтобы минутным отдыхом освежить свои силы, он бросился в светский вихрь. Эта атмосфера была ему по сердцу, и, вероятно, в минуты досады он набросал на бумагу эти строки, из которых одним я дал название «Бала». В обеих статьях отражается некоторая напыщенность, обыкновенная человеку деловому, принявшемуся за поэтическое перо, и какая-то статистическая привычка к исчислениям. И вместе впечатления, произведенные на сочинителя чтением новых романов, чтением, необходимых для посетителя гостиных. Далее следует, собственно, текст, названный балом, предваренный эпиграфом «Великую радость возвещаю вам». Это формула, которой в Риме объявляется об избрании папы. Победа, победа! Читали вы бюллетень. Важная победа, историческая победа. Особенно отличились картечь и разрывные бомбы. 10 000 убитых. Вдвое против того отнесено на перевязку. Руки, ног, груды. Взяты пушки с бою. Привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом. На иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немногие, и то про себя. Но что нужды? Победа, победа. Во всем городе радость, сигнал подан. Праздник за праздником. Никто не хочет отстать от других. 30 000 вон из строя. Шутка ли? Все веселится, поет и пляшет. Бал разгорался час от часу сильнее. Тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами. Сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины. От обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух. И часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами, вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер. Час от часу скорее развивались душистые локоны. Смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи. Быстрее бился пульс, чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица. Томнее делались взоры, слышнее смех и шепот. Старики поднимались с мест своих, расправляя бессильные члены, и в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего. И все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии. На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам. Трепетал могильный голос Валторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов. «Не правда ли, — говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка, — не правда ли, я говорил, что бал будет на славу, и сдержал свое слово». «Все дело в музыке. Я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала, не давала б задуматься. Так приказано. В сочинениях славных музыкантов есть странные места. Я славно подобрал их. В этом все дело. Вот, слышите, это вопль Донны Анны, когда Дон Жуан насмехается над нею. Вот стон умирающего командора. Вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности». Вот последняя молитва Дездемоны. Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов. Но я не слушал его более. Я заметил в музыке что-то обворожительно ужасное. Я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам, и волосы дыбом становились на голове. Прислушиваюсь... то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание старца. И все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по ступеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона. Каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением. Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими. При каждом ударе оркестра вырывались из облака и громкая речь негодования, и прерывающийся лепет побежденного болью, и глухой говор отчаяния, и резкая скорбь жениха, разлученного с невестою, и раскаяние измены, и крик разъяренной, торжествующей черни, и насмешка неверия, и бесплодные рыдания гения, и таинственная печаль лицемера, и плач, и взрыд, и хохот, и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение. При каждом ударе оркестра выставлялось из него то посинелое лицо, изможденного пыткою, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колено убийцы, то спекшиеся уста убитого. Из темного облака капали на паркет кровавые капли и слезы. По ним скользили атласные башмаки красавиц. И все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии. Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман смотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди. В быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело, и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями. А над ними, под ту же музыку, тянется вереница других скелетов, изломанных, обезображенных, но в зале ничего этого не замечают. Все пляшет и беснуется, как ни в чем не бывало. Здесь заканчивается первая главка бала. Согласимся, для автора требовалось изрядное духовное прозрение, чтобы изобразить такую картину. А во второй, как мы сейчас услышим, описывается разъезд участвовавших в этом балу после его окончания и по контрасту утреннее моление в пустом храме, мимо которого без всякого внимания они проезжают. Читаем. «Долго за рассвет длился бал. Долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках. Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух. Утренний благовест терялся в глуме разъезжающихся экипажей. Предо мною были растворенные двери храма. Я вошел. В церкви пусто. Одна свеча горела перед иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами. Он произносил заветные слова любви, веры, надежды. Он возвещал таинство искупления. Он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека. Он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о беспрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами Всевышнего. Он молился об убиенных и убийцах. Он молился об оглашенных, о предстоящих. Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненную гармонию любви и веры. Но уже было поздно. Все проехали мимо церкви, и никто не слышал слов священника. Конец цитаты. Ту же тему продолжает упомянутая «Месть мертвеца», где апокалиптическая картина потопа перекликается с аналогичной картиной из пушкинского «Медного всадника», и не исключено первое даже подсказано второй. В частности, и там фигурируют всплывшие гробы, служащие напоминанием терпящим бедствия об их грехах, следствием которых и есть разбушевавшаяся стихия. Не вдаваясь в подробный пересказ, процитирую всего лишь одну фразу, которая задает тон всему произведению. «Странное чудовище, складенное из груды людей и камней, которое называют многолюдным городом. Одно небо было чисто, грозно, неподвижно и тщетно ожидало взора, который бы поднялся к нему». Конец цитаты. Еще далее следует отрывок под названием «Цицилия» с библейскими стенаниями. «Где же ты, премудрость? Где семь столпов твоих? Где твоя трапеза? Где царственное слово? Где рабы твои, посланные на высокое делание? Так печальна жизнь наша, нет исцеления, и гробы безмолвны. Случайно родимся мы, проживем и будем, как не бывали. Дымом разойдется душа человека, и теплое слово погаснет, как ветром занесенная искра. И имя наше забвенно будет во время, и никто не воспомнит дел наших. И жизнь наша — след облака, распадется она, как туман, лучами солнца отягченный. И не отворится скиния свидания, и никто не снимет печати? Кто же успокоит стон мой? Кто даст разум сердцу? Кто даст слово духу?» Конец цитаты. Но еще прежде этого Фауст обнаруживает перед собеседниками противоречия, коими пестрят сочинения властителей умов того времени, якобы имеющих намерение осчастливить человечество. А подытоживается все по обыкновению вот какими комментариями. «Ужасно, ужасно!» – проговорил Ростислав, потупив глаза в землю. «В самом деле, стоит опуститься в глубину души, и каждый найдет в себе зародыш всех возможных преступлений». «Нет, не в глубину души», – возразил Фауст, – «а разве в глубину логики? Эта логика – пристранная наука. Начни с чего хочешь. С истины или с нелепости она всему даст прекрасный правильный ход и поведет, зажмуря глаза, пока не споткнется». Бентаму, например, ничего не стоило перескочить от частной пользы к пользе общественной, не заметив, что в его системе между ними бездна. Добрые люди XIX века перескочили с ним вместе и по его же системе доказали, что общественная польза не иное что, как их собственная выгода. Нелепость сделалась очевидной. Но это бы не беда, а вот что худо. Во время этой прогулки может пройти полстолетия. Так логика Адама Смита споткнулась только на Мальтусе. И ею жил наш век до сей минуты. Да и теперь многих ли ты уверишь, что Мальтусова теория есть полная нелепость? С нею для нас начинается новый силлогизм. «Я замечу только одно», — сказал Вячеслав, «что и твои искатели приключений, и их безумный экономист взводят, кажется, на Мальтуса небылицу. Я, например, не помню, чтобы он рекомендовал разврат как лекарство против увеличения народонаселения». «Ты забываешь», — отвечал Фауст, — «что мои искатели давно уже умерли, и что, вероятно, они читали первое издание Мальтуса, который в первом жару, при блеске ясной логической последовательности своих мыслей, проговорился и высказал откровенно все чудные выводы из своей теории. Как обыкновенно бывает, большая часть благовоспитанных людей, не обратив внимания на безнравственность самого начала теории, соблазнилась некоторыми второстепенными выводами, которые, однако ж, необходимо вытекали из этого начала. Чтобы успокоить этих так называемых нравственных людей, а равно из английского благоприличия, Мальтус в следующих изданиях своей книги, оставя теорию вполне, вычеркнул все слишком ясные выводы. Книга его сделалась непонятнее, нелепость осталась та же, а нравственные люди успокоились. Попробуй теперь кто-нибудь в Англии сказать, что Мальтус гораздо нелепее алхимиков, отыскивающих универсальное лекарство. А между тем, если теория Мальтуса справедлива, то действительно скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух, или приискать другое, столь же действенное средство для оправдания Мальтусовой системы. Конец цитаты. Упоминание Мальтуса, кажется, в этом месте появляется впервые, так же, как и его теории, обещанием более подробного анализа которой и заканчивается четвертая ночь, А в сюжете следующей далее новеллы «Последнее самоубийство», которое открывается «Ночь пятая», дается билетаризированная иллюстрация тех последствий, крайностей западной цивилизационной мысли, которые, будучи доведенными до предела, могут послужить ее гибели. Здесь без труда можно вычленить мотив, характерный сразу для нескольких произведений Достоевского. Подробнее всего он разработан в эпилоге «Преступление и наказание». Сюда же, кажется, можно подверстать стихотворение Евгения Баратынского «Последний катаклизм». Это мотив зараженности человечества бациллами позитивизма, ставший причиной у Адоевского гибели некой страны под названием Бентамия. У Достоевского вообще всего мира. У Достоевского все выражено более обобщенно и, пожалуй, даже символично. У Адоевского тоже символично, но при том в очень конкретных деталях. Новелла предваряется очередным фрагментом, описывающим еще один этап жизни экономиста. Читаем. «Оскорбленный, измученный юноша вырвался из светского вихря и думал забыть свое страдание в прежних трудах своих, в прежних цифрах. Но сердце его, раздраженное чувством любви, уже не было согласно с его рассудком. Оно не могло и победить его, ибо инстинкт сердца едва начинал развиваться. Малу-помалу юноша разуверился во всем, даже в бытии науки, даже в совершенствовании человечества. Но логический положительный ум действовал со всею силою и облекал собственные страдания юноши в формы силлогизмов, и все то, что прежде казалось ему легко преодолимой трудностью, явилось в виде страшного, всепожирающего диалектического сомнения. Чтобы поразить это чудовище, нужно было нечто другое, кроме выкладок. Он вполне ощутил все их бессилие, но, привыкший к всему орудию, не знал другого. С этой минуты, кажется, началось расстройство ума его. Болезнь оскорбленной любви слилась с болезнью неудовлетворенного разума, и это страшное состояние организма излилось на бумагу в виде чудовищного создания, которому он сам дал название «последнего самоубийства». Это вместе и горькая насмешка над нелепыми выкладками английского экономиста, и вместе образ страшного состояния души, привыкшей почитать веру делом, необходимым лишь в политическом отношении. Вы не соблазнитесь некоторыми резкими выражениями бедного страдальца, но пожалеете о нем. Его чудовищное создание может служить примером, до чего могут довести простые опытные знания, не согретые верою в провидение и в совершенствование человека. Как растлеваются все силы ума, когда инстинкт сердца оставлен в забытии и не орошается живительной росою откровения. Как мало даже одной любви к человечеству, когда эта любовь не истекает из горного источника. Это сочинение есть не иное что, как развитие одной главы из Мальтуса, но развитие откровенное, не прикрытое хитростями диалектики, которое Мальтус употреблял как предохранительное орудие против человечества, им оскорбленного. В этом месте теоретические рассуждения дополняются художественной иллюстрацией, имеющей вид уже упомянутой новеллы, названной «Последнее самоубийство». Ее мы целиком прочтем в следующей передаче.